Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях Марина Борисова, публицист, журналист, филолог.
Скорее, редактор.
Ну, любой редактор, он еще и филолог, это неизбежно. И сегодня, накануне Дня памяти Святой Марии Магдалины, мы хотели поговорить о роли женщины. Марин, вам не странно говорить об этой роли в отсутствии мужчин в студии?
Ну, у нас в отсутствии мужчин происходит большая часть нашей жизни по разным причинам. Поэтому, в общем, достаточно привычная ситуация, когда приходится брать на себя.
Вот служение женщины в церкви, мне кажется, в стереотипном представлении современного человека это что-то такое повседневно вспомогательное. Женщина не участвует в богослужениях, да, именно там в богослужебной жизни, да, то есть обычно это тот, кто следит за подсвечником, за его чистотой, там, за чистотой в храме, поет в хоре, помогает в трапезной и так далее. Вот. При этом еще расхожее правило «женщина в церкви да молчит» — это, кстати, откуда?
От апостола Павла.
Сейчас это часто вывешивают на дверях храмов именно с тем, чтобы не делали замечаний. А апостол Павел это в каком контексте сказал?
В том самом контексте, о котором чаще всего и вспоминают, когда это цитируют. Учитель стоит, чтобы поменьше. Видите, мы сегодня вспоминаем равноапостольную Марию Магдалину, но давайте подумаем, сколько за 2000 лет существования христианской церкви равноапостольных женщин. Всего 5. А Мария Магдалина, равноапостольная Фёкла, а равноапостольная царица Елена, равноапостольная княгиня Ольга и равноапостольная Нина. Женщин, равных апостолам, оказалось за 2000 лет всего 5. И это никак, на мой взгляд, роль женщины не принижает. Это просто лишний повод задуматься. Вот посмотрите, как много и в нашей жизни, и до нас, на протяжении той истории, которую можно проследить, как много женщин-учительниц. И совершенно прекрасных, талантливых, вырастивших поколения и воспитанных, и образованных, и даже иногда гениальных людей. И там классический пример Арины Родионовны в жизни Пушкина. Все замечательно. Но женщина – чудесный ретранслятор. Она прекрасный популяризатор. Но очень редко, на мой взгляд, в силу естественных, Богом данных причин, женщине дается пророческий дар. А апостол – это пророк. Это тот, кто зажигает людей верой, откровением. И только 5 женщинам за 2000 лет это было дано. Но я в этом ничего принижающего роль женщины не вижу, потому что, не дай бог, за каждый дар очень большая плата. И поэтому, мне кажется, апостол Павел именно это имел в виду. Женщина – очень эмоциональное существо, и в особенности на первых шагах, когда она открывает для себя удивительный, переворачивающий всю ее жизнь новый мир, вот Христово откровение, она настолько эмоционально сильно это воспринимает, ей так хочется всем об этом рассказать, передать это счастье, которое испытывает она сама, что там очень много плюсов и минусов сразу получается. Потому что любой увлеченный человек может утомить другого человека, который еще не так увлечен. Если вы послушаете разговоры, предположим, каких-то очень увлеченных ученых, я не знаю, биологов, астрофизиков, на первых порах вам будет тоже ужасно интересно. Но в какой-то момент они перейдут за ту грань, когда интересно будет только им самим. А вы соскучитесь, и вам очень захочется уйти уже и заняться какими-то более для себя естественными.
Но мне не кажется, что это только и чисто женский недостаток.
Вот когда я вспомнила об учительницах прекрасных, я не договорила немножечко. Я хотела сказать, что и подумайте, что среди вот этого огромного женского царства учительниц в жизни некоторых счастливцев в школе встречались учителя. И очень часто в воспоминаниях знаменитых, талантливых людей мы слышим, что вот на его пути встретился учитель, который его зажег. Зажег любовью к математике, любовью к физике, к музыке, я не знаю, к чему угодно. А вот этот вот дар зажигать сердца, он, на мой взгляд, из такой сугубо эмоциональной сферы переходит в какой-то более высокий, на более высокий этаж. И очень немногим женщинам дано именно так передавать свою увлеченность.
Это то, что сейчас называется харизмой?
Ну, можно сказать и так.
Ну, в политике тоже гораздо больше мужчин, чем женщин.
И слава богу.
Но мне казалось, что это объясняется не столько как там харизматичностью или нехаризматичностью женщин, мужчин там, и так далее, а сколько тем, что ну, современное общество, насколько бы мы ни стремились, в кавычках стремились, кто-то стремится, кто-то нет, к равенству, оно все еще во многом устроено так, что большая часть быта, она на женщин. И детей рожают женщины, к какому бы равенству мы ни стремились, и не пришли. В декрет уходит большая часть женщины, 9 месяцев беременные ходят женщины, и до какой уж там и политики им.
А зачем?
И амбиции у них в другой плоскости лежат.
Так это же прекрасно.
Так я же не говорю, что это плохо. Я говорю, что женщина, она может быть не менее харизматична, только она свои усилия, да, вот вектор вот этой своей энергии, зажигания и так далее, направлен у нее иначе, этот вектор.
Так, ну, наверное, так Богом уже устроено, раз мы говорим, что нас все-таки мы как-то не от обезьяны, а все-таки нас Господь создал. Ну, наверное, достаточно каждому своего поля деятельности. И потом, я же не напрасно говорю, что плата за высокие дары, она зачастую не под силу женщине оказывается. И если посмотреть на вошедших в историю женщин, как правило, это очень несчастные, изломанные судьбы на личном уровне. А ведь, по сути дела, ну что, как бы блестяще не прожил человек свою жизнь, и как бы не был одарен, и сколько бы он там не создал за время, отпущенное ему, момент истины наступает все равно в последней точке, когда его на этой земле, кроме двух квадратных аршин земли, ничего не ждет. И меня, я помню, когда я пришла в церковь, возмущала часто приводимая мне знакомыми православными людьми фраза, встречающаяся и в древних патриарках, и в житиях наших святых: «Спаси себя, и хватит с тебя». Я возмущалась ужасно. А как же деятельность, созидание, творчество, все, что вот к чему хочется сразу же приобщиться? А как-то вот жизнь, она, к счастью великому, рассчитана все-таки не на года, а на десятилетия у большинства людей. И по мере течения этих десятилетий ты приходишь к выводу, что это великая правда. Потому что, по сути дела, каждый человек, в первую очередь, творец самого себя, а не окружающего пространства. Зачем женщине лезть в политику? Это чудовищное абсолютно занятие, выхолащивающее душу, не оставляющее ни секунды вообще времени и ни миллиметра внутреннего пространства для естественной, нормальной человеческой внутренней работы.
А какое занятие, в смысле профессионального занятия, за которое бы люди получали зарплату, с вашей точки зрения, не выхолащивая душу?
Вы знаете, на мой взгляд, абсолютно любое, которая не связана с публичностью, с ежеминутной публичностью. Поскольку для того, чтобы не выхолащивать душу, нужно как-то ей заниматься. Если человек 24 часа в сутки или там то время, когда он не спит, должен работать в публичном пространстве, у него не остается просто никакой щелки на себя.
Но если все, кто заботится о своей душе, уйдут из публичного пространства, из политики, etc., ну, и слава богу, как вы сказали, и там останутся одни подлецы, беспринципные люди.
Нет, я этого не говорила, мы говорим с вами о женщине. А женщина – такое существо специальное, специально Богом созданное для того, чтобы быть ему соработником в творчестве людей. У женщины потрясающий дар. Женщина может создавать жизнь. Зачем ей идти в политику, я не понимаю. Я могу привести пример. Вот у меня есть знакомая семья, очень современная, очень успешные в самореализации люди. У них 3 года назад было 2 детей, несколько сорвавшихся проектов и крайняя неудовлетворенность жизнью и перспективой ее развития в России. И как существо наиболее эмоциональное в этой семье, мать семейства, решила в корне изменить всю их жизнь. Поехала на стажировку в Барселону в университет, договорилась там о гранте, договорилась, что вот сначала она приедет, будет там читать лекции, потом постепенно там вся семья переедет. Громадье планов было. Она счастливая приехала после Барселоны в Москву, всем рассказала, что вот они там через полгода переедут в Барселону. А через месяц она сказала: «Ой, а я, кажется, беременна». И вот это не церковные люди, это, я бы сказала так, стихийно верующие. То есть люди...
Интересная формулировка.
Ну, это моя, я не настаиваю, для себя я так определяю такого рода людей. Это люди, которые интуитивно очень многие вещи очень правильно понимают, и понимая их, живут, исходя из этого понимания. Так вот, это моя знакомая, когда ей стали выражать сочувствие, говорить: ну как же, вот 2 у вас есть, у вас проекты не реализуются, на что вы будете 3-го? Она сказала совершенно простую вещь. Если Бог дал ребенка, то пошлет и на ребенка. Она счастливо родила 3-ю дочку, занялась какими-то там естественными житейскими делами и через год забеременела снова. Теперь у них 4 детей. Это я к тому, что вот, ну, как говорится, человек предполагает. Женщине дано вот это вот удивительность, удивительный дар этот, и все ее амбициозные старания вырваться из этого, восприятие деторождения как некого наказания, это несчастье, несчастье просто в психике, в воспитании, Бог знает, в чем еще, и с этим вот надо что-то делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях журналист, редактор, переводчик Марина Борисова. Марина, мне кажется, мы с вами забыли, что есть еще монашеский путь женский.
Да, безусловно. И пророческий, как подтверждает опыт Марии Магдалины, тоже есть. Но это, знаете, я по жизни уже не так мало прожитой, убеждаюсь, что если человек учится, а в церкви, придя в церковь и воцерковляясь внимательно, он этой внимательности учится, поскольку трудно предположить в себе задатки там Иова многострадального или пророка Исаии или Моисея и претендовать на то, что Господь будет разговаривать физически с тобой впрямую. Но если ты научишься жить внимательно, чему учит церковь, ты начнешь улавливать в жизни подсказки. И, как правило, человек выходит на это служение не от собственных амбиций, а оказавшись в то, что сейчас называется, в обстоятельствах непреодолимой силы. И это каждый раз индивидуально. То есть вот жизненный путь данного конкретного человека складывается так, что... И дальше можем перечислять. Вот один становится равноапостольным, другой становится схимником, там, третий детей растит, и древние патерики там, или житие там, того же Антония Великого, возьмите, когда ангел посылал святого подвижника учиться к простым женщинам, которые недоумевали, зачем он к ним пришел, и чему, собственно, они его могут научить. Ну вот могут же, абсолютно не осознавая этого. То есть это вот вещи уже за гранью житейского восприятия, и тут каждый для себя решает. Но мне кажется, что монашеский путь, если к нему подходить по гамбургскому счету, он ведь может быть разной длины. И тут очень хороший пример, пожалуйста, возьмите преподобную Ефросинью Московскую. Угу. Девочку 13 лет выдали за 15-летнего мальчика. 22 года счастливого брака были ознаменованы пожарами, осадами столицы, бегством с детьми. А детей, между прочим, за 22 года у них было 12 человек. А муж постоянно в военных походах, в каких-то политических ужасных ситуациях, постоянно остается, как, скажем, сейчас на хозяйстве вот эта вот женщина. И ей приходится принимать чудовищные для женщины решения, когда она была вынуждена собственного 13-летнего сына вместо мужа послать в Орду буквально заложником, не имея возможности даже следить за его судьбой. И мальчик 2 года пребывал то ли в плену, то ли жив, то ли не жив, ничего не понятно. Но вот при этом, когда... Дмитрий Донской перед кончиной завещал быть ей соправительницей своего старшего сына. Она ведь не сложила с себя обязанностей помогать. И, собственно говоря, мы ей обязаны, пожалуйста, с ретинем Владимирской иконы Божией Матери. Она же убедила своего сына привезти из Владимира Владимирскую икону в Москву. Но... будучи все время как бы за ширмой, помогая, подставляя плечо там, и советом. Но главное была молитва, главная помощь была молитвой. И ее путь к монашеству, к тому, что она вот под конец жизни своей приняла постриг с именем Ефросинья, он был длиной в жизнь. Ну, скажите, это умаляет ее святость, ее достоинство и в истории, и в человеческой жизни?
А почему это должно умалять ее святость?
К тому, что очень часто считают многие ошибочно, что в семье у женщины гораздо меньше возможностей реализовать вот свой потенциал христианского развития и самореализации, нежели вот в монастыре, где все как бы созданы все условия. Вот только спасайся и молись.
Что такое вообще потенциал христианского развития и что такое самореализация с христианской точки зрения вот сейчас? Как может женщина самореализоваться? Ну вот что мы называем самореализацией?
Да мне кажется, что сейчас, то в общем-то, и всегда... Знаете, тут ведь очень, на мой взгляд, трудно говорить абстрактно. Можно говорить на каких-то конкретных примерах. Вот что обычно подразумевается под самореализацией, вот когда мы это слово произносим? Это либо некая профессиональная реализация своих профессиональных амбиций. Человек, предположим, одарен некоторым административным талантом, умеет организовывать. И он считает, что он будет максимально самореализован, если он станет, предположим, сенатором. Это один вариант. Либо человек чувствует в себе некие творческие задатки, и он считает, что он максимально будет самореализован, если он будет заниматься художественным творчеством. И это можно перечислять до бесконечности. Вот это нормальное бытовое представление о самореализации. Я могу привести пример, может быть, экстремальный, такой же, может быть, экстремальный, как пример Марии Магдалины. Марина Ивановна Цветаева, великий русский поэт, на мой взгляд, обогнавшая в своем поэтическом творчестве многих мужчин. Она удивительно была одарена. Я, конечно, может быть, сейчас скажу вещь, которая кому-то покажется кощунственной именно в применении к этому человеку, но мне кажется, что ее дар изначально был как раз духовный, потому что она не только всю жизнь писала о горнем, как мы говорим, да, она, это горнее в ее поэзии живет. То есть это не придуманная реальность, это реальность, в которой существовала она внутри себя. Но то есть мы можем говорить, что этот человек максимально самореализовался. Что в результате мы видим, когда мы посмотрим на ее жизнь? Вот ее дневники. Она писала о том, что я не понимаю, почему я так люблю веселящихся собак, и так не люблю, не принимаю веселящихся детей. Она в дневниках вообще много писала о нелюбви к детям. Это женщина, у которой было своих трое. Причем очень часто забывают, что их было именно трое. И, может быть, потому что перед величиной таланта как-то многие замолкают об очень странном эпизоде в ее жизни, трагическом, когда в 19-м году она двоих своих дочерей отдала в приют в надежде, что на государственный счет они как-то там прокормятся в голодное время, а потом достаточно быстро поняла, что их там не кормят и никто ими не занимается, и она забрала из приюта старшую девочку, которая была ей близка, была талантливой и понятной более-менее в общении. Хотя тоже ее раздражало, когда вела себя как ребенок. Угу. И оставила там практически умирать беспомощную вторую младшую дочь Ирину, которая, собственно, там и умерла. И удивительно тонкой душевной организации творческой личности Марины Ивановны Цветаевой не хватило этой душевной организации, чтобы даже на похороны собственной дочери туда приехать. И она раскаивалась в этом, она страдала от этого, но вот тут поворотный пункт, на мой взгляд, самореализации. То есть то, что человек, соприкасаясь, открывая для себя мир духа через евангельское благовестие, другими какими-то путями, то, что он понимает, у него внутри его сознания расходятся, начинают расходиться земное и небесное, начинают расходиться быт и бытие, хлеб насущный с большой буквы и просто хлеб, который едят. И его тянет как раз вот к этим максимальным значениям. И это нормально, на мой взгляд, это естественно. Но разница в том, что если человек идет по этому пути в церкви, опираясь на святоотеческий опыт, на помощь людей, опытно прошедших этот путь, он в какой-то момент понимает, где начинается развилка, и где, вот, осознав разницу, нужно вернуться к истокам и соединить на новом уровне вот это земное и небесное. И тогда земное переосмысливается, и тогда человек может дальше подниматься, не опасаясь, что он упадет в бездну. То есть это, человек сам этого сделать не может. Для этого есть церковь, для этого есть святоотеческое предание, для этого есть духовные отцы, руководители, для этого есть все, что наработано за 2000 лет. Очень редким людям обстоятельства непреодолимой силы позволяют без всего этого обойдясь пройти вот между этой Сциллой и Харибдой. А вот удивительно самореализованная личность Марины Ивановны Цветаевой попала в ту же самую ловушку, что масса других менее одаренных людей попадает. То есть она свою вот высокую душу, как знамя неся по всей жизни, практически ее расплескала. И расплескала, и умерла. Потому что, на мой взгляд, ее самоубийство вызвано не столько житейскими сложностями или там обстоятельствами жизни, война, проблемы с сыном. Она много раз в жизни оказывалась в чудовищных ситуациях с точки зрения обывателя. Но дело в том, что она перестала писать стихи. И в чем тогда человек, вот если говорить, что момент истины – это точка перехода в вечность, то с чем человек подошел к этому переходу? Он же не возьмет туда книжки, он не возьмет туда стихи, он возьмет туда только душу, и все. Если она выплеснута в каких-то попытках что-то доказать себе, там, человечеству прогрессивному или там, близким, далеким, то ему все равно этот переход сделать придется, только он будет совсем в другое место.
Это бесспорно, бесспорно. Но есть еще память. Человек оставляет здесь, на Земле, о себе некую память или книжки. Они здесь остаются, их читают люди. И это, в принципе, это то же, что если бы он эти книжки забрал с собой. Потому что он, его на Земле нет, но копилка его дела, она продолжается наполняться. Вот мне так кажется, да? И если кто-то там, прочитав твое стихотворение, стал лучше, светлее, да, или что-то хорошее сделал, то, возможно, это как бы продлевает твою жизнь, и, возможно, это продолжает идти тебе в зачет.
Вы знаете, что касается в зачет или не в зачет, тут я не берусь рассуждать, поскольку ничего в этом не понимаю. А в этом даже, насколько я знаю, апостол Павел не очень понимал, о чем признавался в своих посланиях. А вот о чем мы можем судить отсюда, я бы сказала так, что книжки – это дело хорошее, но вот возьмем 19 и 20 век, который дал мировой культуре колоссальное количество талантливейших писателей. И было время, когда многие люди читали, для многих это было какими-то откровениями, там, для кого-то даже переворачивало всю жизнь или давало пищу для развития. Но прошло совсем немного лет. И если мы сейчас начнем с нашими школьниками беседовать о великой русской литературе XIX века, для нас будет много откровений. Про XVIII я уже даже не говорю. А совсем немного лет всего там, вот, столетие. Началось другое, 21-е, и не помнят, не знают, не читают и читать не будут, потому что им просто это неинтересно, а зачастую и непонятно.
Я напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».